как и прежде, мы благодарим Тебя, поклоняясь пред лицом Твоим, и просим Тебя, да обновится святая милость Твоя и помазание Твое для святых Твоих на месте сем, чтобы сегодня мы могли подняты быть на вершины для нас недосягаемые, да будут разрушены всякое бремя и запинающий грех в среде святых Твоих, и да будут исторгнуты все соблазны из среды народа Твоего. Да воспрянут они и расправят плечи свои, чтобы наблюдать за знамениями времен, которые Ты показываешь искупленным Твоим. Позволь сегодня, чтобы очи наши были раскрыты, и чтобы свет Твой сиял в нашем естестве. Благодарим Тебя, поклоняясь пред Тобою и веря в то, что сегодня Ты будешь продолжать являть милости Свои, обещанные согласно Слову Твоего. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзаконие, глава 4, с 20 стиха. «А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно. И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перешедши за Иордан, а вы перейдете и овладеете тою доброю землею». Очень грустное повествование, или же провозглашение, или же закон. Это не просто история. Бог сказал через Моисея, это постановления и законы. Это постановление Божие, чтобы Моисей не вошел в ту добрую землю, которую Господь клялся дать отцам их и роду, который будет от их отцов. Моисей говорит, это из-за вас Господь на меня прогневался. Он вывел вас из печи железной, а на меня прогневался. Очень интересно, что Бог гневался и на народ, но часто менял гнев на милость. Но в Моисее Бог не сменил гнев на милость. В этом направлении именно не сменил. То есть Моисей умолял его и говорил, «Позволь мне войти в эту добрую землю». Ни один человек среди народа израильского не желал так увидеть этой доброй земли, как этот человек. Ни один. Они говорили, «Можно мы останемся здесь за Иорданом?» Другие говорили, да зачем нам эта земля, лучше возвратимся назад в Египет. Третьи говорили, лучше умереть нам здесь. И только один человек сильно желал увидеть эту землю. Были еще два человека, но эти двое были как бы отделены от него. Моисей был одиноким человеком среди этого многочисленного народа. Никто не чувствовал такого дикого одиночества, как этот человек. Он ни на кого не мог положиться. Потому что те, которые ниже его, не могли помочь ему, он не мог открыться им, а более высших не было. И чем вы ближе приближаетесь к Богу, вы становитесь более одинокими. И в момент тяжести и атаки врага у вас уже не находится друзей, которые могли бы вам помочь. Вы остаетесь просто один на один с теми силами и с теми обетованиями, которые даны вам. Обычно человек, не имея обетования или же слабо понимая его, начинает колебаться, и тогда человек, имеющий обетование более твердо в руках своих, начинает увещевать и помогать ослабевшему. Иисус – это прообраз невесты. Моисей – прообраз Иисуса. Я хочу показать, что здесь Моисей являет образ невесты. Вы скажете, неужели невеста так и не наследует обетование? Нет, конечно же, она наследует. Но здесь показана только одна грань, что та, которая приближается к Богу, если она согрешает однажды, согрешает на этом высоком уровне, то Бог никогда не возвращает ей возможность снова что-то взять. Если человек находится на более низком уровне, на уровне благой воли или воли угодной, дозволяющей, и он сделал ошибку и какое-то поползновение, у него есть возможность подняться выше, приблизиться к Богу, потому что там есть еще люди совершенной воли, через которых Бог приблизит его и поднимет. Но если нет посредника, Бог не может поднять вас. Дело в том, что между Моисеем и Богом не было посредника. Между народом и Богом был посредник Моисей. Но между Моисеем и Богом не было посредника. И Слово Божие говорит, если человек согрешит против человека, то посредник Бог. Но если он согрешит против Бога, кто будет посредником для него? Конечно же, мы знаем, что Иисус является нашим посредником между Богом и нами. Он защищает наши права, Он отстаивает наши права перед Богом. И притом отстаивает не на основании наших дел. Он никогда не говорит «Отче, они сделали то-то или они сделали это, и поэтому их помилуй». Он прекрасно понимает, что так отстаивать нас – это значит проиграть дело. Когда Он отстаивает нас, как посредник перед Богом, Он всегда опирается только на то, что сделал Он на Голгофе. И говорит «Отец, я умирал за них. И все-таки, Отче, то, что я сделал, и цена, которую я заплатил, вполне достаточно для того, чтобы снова поднять этого человека». И Бог говорит, я послушался голоса твоего, я подниму этот народ. Вы скажете, невеста, у нее есть посредник. Заметьте, что этот посредник, он не совсем теперь как для других посредник. Он теперь ваш Бог, он не просто жених. Для некоторых он просто Бог, страшный Бог, который может взять и бросить их в гиену огненную. Для вас он не является Богом, который может вас взять и бросить. Вы давно забыли об этом страхе. Вы давно не боитесь ада. Ад – это прошедший этап, и вы не вспоминаете о нем. Вы не боитесь его. Вы имеете абсолютную уверенность в вашем спасении. Посредник нужен именно только здесь. В других вещах посредник не нужен. Посредник не нужен совершенно для того, чтобы взять утреннюю звезду. Здесь посредника нет. Но чтобы взять спасение, нужен посредник. Потому что спасение дается даром. Утренняя звезда за плату. Никому не будет дана утренняя звезда, то есть восхищение и место на царском престоле даром. Его нужно заработать. Это единственное в Священном Писании, что человек зарабатывает. Вы скажете, чем? Верою, за которой шествуют дела веры. Не дело без веры, а дело веры. Но дело веры, вера всегда идет впереди. Она провозглашает несуществующее существующим. Провозглашает она на основании слышанного Слова Божьего. Она провозглашает то, что слышала от Бога. И Моисей услышал в свое время от Бога. Возьми жезл, встань перед этой скалою и ударь, и пойдет из нее вода. И Моисей не поверил, что ударивший по этой скале, пойдет из нее вода. И хотя он ударял и говорил, в сердце не было веры, что пойдет вода. Он сказал, что мы должны вам из этой скалы извлечь воду. Вы видите, он уже не опирался в данный момент на Бога. Он опирался на самого себя, говоря, я не могу вам из скалы дать воду. И он ударил по скале, но вода пошла. И Моисей увидел, что он согрешил. И Бог сказал, за то, что вы не поверили мне, Аарону и ему, вы не войдете в эту добрую землю. И несмотря на возможности, которые Моисей молил, он не мог своей праведной жизнью, которую он сделал до этого, отвоевать эту добрую землю. Я хочу обратить наше внимание. Это не погибший человек, это человек, за которого была целая война устроена в небесных сферах, воздушных сферах. Самый первый князь ангельских иерархий, Михаил Архангел со своим войском был послан для того, чтобы отвоевать. И что же он отвоевывал? Тело Моисея, чтобы оно не распалось на первоначальные элементы, чтобы оно не увидело тление. Он боролся за его воскресение. 3 дня и 3 ночи воевал Михаил Архангел. И на 3-й день, рано утром, Моисей воскрес. Я уже часто говорил, что многие люди говорят, откуда ты это берешь? У апостола Иуды написано. У него одна глава, и в этой главе он говорит, Михаил Архангел спорил с дьяволом, то есть имел притязание, воевал с ним о Моисеевом теле. Я не верю, чтобы Михаил Архангел был послан Богом, чтобы отвоевать тело и не отвоевал бы. Вы скажете, почему ты думаешь, что на 3-й день? Потому что Иисус сказал, что он является пророком. Моисей сказал, что вам Бог воздвигнет пророка, как меня, его слушайте. Всякая душа, которая не послушается слов пророка сего, истребится из народа своего. Следовательно, Иисус должен был сделать так, как сделал Моисей – он должен был умереть и воскреснуть на третий день, но у него должны быть образцы. Мы имеем два образца для того, чтобы слово было верным и твердым для Иисуса, для его смерти и для его воскресения. Нужно было два свидетельства. Это не для нас, это для Иисуса. Два свидетельства нужно было. И это два свидетельства Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Тело его находилось в чреве кита, а душа его находилась в аду. Он сказал, что все волны прошли над ним и весь гнев, что цепи ада его окутали. Он говорил об этом. Точно так он имеет два свидетельства. Моисей 3 дня и 3 ночи и Иона 3 дня и 3 ночи. И теперь вы скажете, опирался ли Иисус на Моисея? Конечно же, опирался. Моисей пришел к нему на горе преображения и говорил ему об исходе его. Моисей ему рассказывал о всей славе, которую теперь он имеет. Вы скажете, разве Иисус не знал этой славы? Но Иисус теперь был человек в человеческом теле, и он нуждался в подкреплении, в двойном свидетельстве. Конечно же, он знал за Иону, но ничего в Писании не было написано о воскресении Моисея. Мы не найдем во всей Библии о том, что Моисей воскрес. Это знали уже помазанники Божии, когда Дух Святой сошел на них. И, будучи под помазанием, вдруг родной брат Иисуса, апостол Иуда, говорит о том, что Моисей воскрес. Нигде не сказано, вы нигде не найдете, что Михаил Архангел боролся. Откуда это он взял? Он взял по откровению. И это было не только ему одному открыто, так как другие апостолы это подтвердили и не опровергли. Он сказал, что боролся. Итак, Иисус имел два свидетельства о смерти, что он должен умереть и в третий день воскреснуть. И здесь Моисей прямо говорит, это из-за вас. И я уже говорил всякий раз, когда мы сходимся с людьми, которые ниже нас духовным уровнем, у нас всегда есть опасность снизойти на их уровень. Тем более, что Слово Божие предлагает нам снисходить в данной ситуации на их уровень, но только в одной области, не во всех областях. Мы должны не сходить им, но в то же время не спускаться, как они, на их уровень. Не быть такими, как они. Спуститься на их уровень и говорить с их уровня, но ни в коем случае не быть, как они, оставаться на высоте. И поэтому, когда Моисей приходил, причина его, почему все-таки это произошло, он много контактировал с народом, но никогда не спускался со своей высоты. Но вот однажды он спустился с этой высоты. Когда это происходит у нас? Из-за недостаточного общения с Богом. Повторяю, из-за недостаточного общения с Богом и в то же время общения с людьми, которые стоят на низшей духовной ступени, мы можем не спадать на эту же ступень и терять положение, которое имели в совершенной воле. Я сейчас говорю о том, как опасно потерять положение совершенной воли. Совсем одно дело провозглашать совершенство. Мы его провозглашаем, никто не будет совершенен до тех пор, пока не возьмет это верою, провозглашением. Когда вы провозглашаете и верите, что в Иисусе вы совершенны, тогда у Духа Святого есть возможности ввести вас в это совершенство. Во время этого провозглашения возможны падения, отступления. И Бог все равно вас поднимет и приведет туда, потому что вы провозглашаете и вера провозглашает. Дела пока нету. Сатана в это время устремляется на вас, чтобы разбить ваше желание. Но вы продолжаете стоять, и все-таки я совершенна в Иисусе Христе. Сатана говорит, какая ты совершенная, посмотри, как ты ведешь себя с мужем. Посмотри, как ты ведешь себя с детьми, с другими людьми. Посмотри, что с тобой творится. И все-таки я совершенна в Иисусе. И тогда у Духа Святого есть возможности ввести вас на опыте в это совершенство. На опыте. Но когда Он на опыте ведет вас в это совершенство, вы действительно будете свободными. Не только уже исповеданием вашим, но на опыте. Все естество ваше будет освобождено от тирании суетной жизни ваших отцов. Ничто так не тиранит человека, как суетная жизнь их отцов. Это самый опасный тиран, который называется наша душа. А эта жизнь отцов сосредоточена в нашей душе. Жизнь нашего народа сосредоточена в нашей душе. Забудь народ твой и дом отца твоего. Моисей давно это все забыл. Он забыл свой народ и забыл дом отца своего. И жил в земле чужой и чуждой для него. Настолько чуждой, что он совершенно умер для всего. Но сердце не умерло для Бога. И он провел стада свои далеко к горе Божией Хариву. Он искал Бога и нашел его. И Бог заговорил с ним. и послал его к этому народу, для которого он умер. Выведи мне. Богу нужно, чтобы мы умерли для дела Божьего, прежде нежели нас пошлет он на дело Божие. Не важно, что сердце наше горит делом Божиим. Оно горит, потому что Бог заложил это горение. Но мы должны знать сроки, положенные Отцом в Его власти. Он тогда только может использовать нас, когда мы умрем в этом горении для дела Божьего. Умереть – это значит увидеть несостоятельность свою и неспособность свою делать это дело, к которому вы призваны. Призвание вы получаете с самого рождения свыше, с этого момента. У вас появляется тяга и желание что-то сделать для Бога. Это призвание, которое было в Моисее со дня его рождения. Вытащены из воды, извлечены из воды, из смерти. Когда Бог вас извлекает из смерти, Он дает вам служение. Быть может, вы нечетко его ощущаете, но где-то глубоко внутри себя у вас появляется желание что-то сделать для Господа. И вы, не понимая и не сознавая, но чувствуя, что вы научены всей мудрости египетской, у вас есть влияние и у вас есть таланты. Мудрость египетская – это ваши душевные таланты, ваша наука, ваш опыт, ваша эрудиция. И вы пытаетесь все это использовать, Боже. Вы берете место Писания, как говорит апостол Павел, как вы предавали члены ваши в орудие греху. Точно так же теперь представьте их в орудие праведности. И вы точно так же представляете в орудие праведности и терпите неудачу. Или же ждете и терпите неудачу. Проходят годы, и вы не можете взять это дело Божие. Иногда вы с кем-то сталкиваетесь, кто-то не понимает вас, говорит, он домогается чего-то. А вы ничего не домогаетесь, у вас огонь внутри. Божий огонь. Но если бы были еще и Божьи знания, что Бог использует людей, которые умерли для Его дела. Потому что Он хочет, чтобы человек умер для всего и полюбил его. Несмотря на то, что он зажег этот огонь, это самое сильное испытание для нас – оставить, умереть для дела Божьего и жить для делателя. Вот теперь Моисей уже ни для кого не жил. Теперь он уже искал Господа не ради того, чтобы освободить народ израильский. Теперь он его искал в Мадиамской пустыне только ради одной цели – чтобы просто общаться с ним. Он давно похоронил все эти позывы, живущие внутри, они умерли у него. И теперь он вел этот народ, но Бог был для него всегда на первом месте. Я сегодня говорю для людей, стремящихся к совершенной воле Божией, что очень опасно войти в совершенную волю, и однажды не спав оттуда, вы навсегда потеряете свою звезду. Не пытайтесь прислушиваться сейчас ваших мыслей дьявола, который говорит, вы ее уже потеряли, потому что вы были в совершенной воле. Человек в совершенной воле совершенно освобожден от всего, что есть в мире, совершенно освобожден. Если вы никогда еще не чувствовали совершенной чарующей свободы, и с этой свободой приходит необыкновенный духовный авторитет и духовная власть, наступать на всякую силу вражью и разрушать. Если с вами еще никогда такого не было, чтобы вы появлялись в любом обществе, и там будут демоны, одержимые, шизофреники, и все они приходят в движение. Это говорит о том, что на опыте вы еще не были введены в эту совершенную волю. Вы только взяли ее верою и провозглашаете, и Дух Святой производит. И повторяю, здесь еще возможны отступления. Но как только вы входите в совершенную волю, тогда Бог может сделать великие чудеса. Тогда один такой человек может остановить солнце и сказать земле, чтобы она вращалась в обратном направлении, перемещать горы и играть государствами, манипулировать политикой этого мира, направлять ее в русло Божие, потому что политика, войны и революции контролируются детьми Божьими, безымянными святыми. Не думайте, что это простые аномалии земли, землетрясения, вулканические породы, которые не выдерживают клокочущую массу внутри и выбрасывают ее. Нет. Их нельзя. Вы можете регистрировать их, но вы не можете проконтролировать, в каком месте это взорвется. В каком месте будет этот ураган. Да, у него есть, он там выходит. Но скажу только одно, что ключи смерти, ключи этих ураганов, землетрясений, революций, голода, войн, мора, тифа, всевозможных болезней находятся в руках безымянных святых, имена которых вы не знаете. Но они в молитве своей призывают проклятие на эту землю. Они призывают именно землетрясение, они призывают наводнение. Вы скажете, так это же не божественно. Они должны призывать милость. На кого милость? Праведность всегда осуждает. Праведность, которая не судит, не есть праведность. Праведность несет суд Божий этому миру. А другие, имена которых мы знаем, начинают молиться о том, чтобы это землетрясение было предотвращено, чтобы этот ураган был предотвращен. Конечно, есть ураганы от дьявола, не от Бога, которые приходят не по призыву святых, а по призыву сатаны, когда он хочет разрушить дело Божие. Тогда нужно молиться, и можно остановить такой ураган, или же стать в центре его, и он не повредит вам, пусть даже будет это смерч. Он пройдет, и вы останетесь живы. Вы войдете в огненную печь и выйдете живыми. Все это говорит о том, что человек, сблизившийся с Богом, может побеждать все. Моисей побеждал все. Море отступило назад. 10 казней Египта прошли успешно. Водил народ успешно и только в одном проиграл, когда не спал на уровень этого народа. И как я сказал, причина была вот в чем. Когда мы мало отдаем времени общению лично с Богом, не для дела Божьего, а для личного общения. У меня бывает, я прихожу наедине к Богу не ради того, чтобы делать дело Божие, а просто ради чистого общения. Я отбрасываю все свои просьбы, все свои желания, все свои трудности и заботы, связанные с делом Его. И начинаю просто молиться Ему об одном, чтобы иметь с Ним общение. И больше ничего. Я не прошу никакой информации. Я просто хочу побыть с Ним, и все. И если этого достаточно будет, вы никогда не спадете на низший уровень из совершенной воли Божией. Познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Все равно их три положения, три степени, и вы не можете избежать. Вы можете говорить, все мы в одном положении, все мы спасемся, все мы восхитимся. Слово Божие говорит не все. Оно говорит на обратное. Оно говорит, что многие поищут, узкий путь найти не смогут. Для того, чтобы найти узкий путь, благословенный путь, на котором журчащие ручьи, прекрасные песни святых, нет шипов, нет камней. Для того, чтобы найти этот путь, надо заплатить цену. Для того, чтобы идти широким путем, где камни, терни, там не надо платить никакой цены. Вы какие были, такие идете. И для вас эти тернии и камни – это лучшие ароматы. Для вас тернием является узкий путь, и люди, идущие узким путем, вот что для вас тогда является тернием. Иисус сказал, тернии – это богатство, заботы века сего, которые заглушают Слово Божие. Когда человек увлекается вторичными благословениями, когда он говорит, что богатство, обильная жизнь – это благословение, а не проклятие, и мы должны к нему стремиться. И он оставляет стремление к Царству Небесному. Он не ищет лица Божьего, он ищет, чтобы его десятины как можно скорее удесятерились или 100 крат принесли ему плод. И он пытается все делать по Слову Божьему, но нарушает главную вещь. Он поменял местами, ищите прежде Царство Божие и силы Его. Он не ищет этого Царства. Он только говорит о нем, но сердце его далеко от этого царства. Сердце его в золоте, серебре и обеспеченной материальной жизни. Вот где его сердце. Вот почему он не может добиться. И тогда у него приходит ропот разочарования, и он не дожидается своей жатвы. И говорит, Боже, но когда же? Но когда вы входите в совершенную волю, тогда совершенно все меняется. Тогда в совершенной воле действительно вы не говорите когда. Вы можете ждать столько, сколько нужно. Вы прекрасно понимаете, что если вы посеяли семя, и должна наступить осень, и осенью будет жатва, вы не ждете ее летом, через месяц, немедленно. Вы ждете, пока пройдут все дни, пока придет полная пора созревания данного семени, которое вы посеяли. Вы прекрасно понимаете и знаете, сколько нужно для созревания данной культуры, которую сеете. Так и здесь вы должны понимать сроки Божии, заложенные в Его власти. Чем мы ближе ходим с Богом, тем быстрее происходит созревание. Чем мы дольше, то есть удаляемся от Него, живем Его делом и просто принципами, но не им самим. Мы берем духовный принцип и пытаемся его использовать. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете. То есть мы это делаем, не понимая и не сознавая, потихоньку уходя от Него. Сегодня Дух Святой хочет, чтобы мы поняли одно. Не удаляться от Него. Искать лица Его всегда. Ищите лица Его всегда. Не дело Божьего, Его лица. Когда святой человек действительно заражается, чтобы иметь общение с Богом, он приходит и забывает в это время о своих нуждах. У него есть нужды, конечно, конкретные нужды, но он говорит: «Господи, я хочу просто побыть с Тобою». Вы знаете, общение с Иисусом, общение с Духом Святым, когда вы будете с Ним иметь, я обращал внимание, иногда даже не нужно просить: «Боже, вот это сделай и вот это». Когда Он с вами побудет в общении, то моментально после этого все встает на свои места. Вы удовлетворены. Вам не нужно даже просить о деле, о трудностях, хотя это и нужно в свою очередь. Но это только тогда, когда у вас достаточно этого общения. Это общение делает человека радостным при любых скорбях и любых утратах. Радость не теряется. При великих скорбях она увеличивается, потому что Бог очень близок к вам. Вы можете определить, ищете вы Бога или нет. Посмотрите на утраты, которые вы терпите. Утраты – это барометр, который показывает нам наше духовное состояние, как мы реагируем на эти утраты. Кричим: «Дьявол забрал, я заберу у тебя назад!» Или же мы спокойно просто начинаем благодарить Бога, зная, что в Его небесном банке миллионы, миллиарды невозможно исчислить. И все это в моем распоряжении. Ну что он забрал? Машину забрал? Ну пусть идет. У меня в банке миллионы, я не переживаю, у меня будет новая машина. Работу потерял, не страшно. Я независим от работы, я независим от экономических подъемов или спадов. У меня совершенно другое положение во Христе Иисусе. И когда вы с Ним, настолько приятно с Ним жить. Посмотрите, весь Израиль был в заботе во время голода и засухи. Илья не был в заботе. Он не переживал, он был совершенно, это единственный спокойный человек был в Израиле. Люди думают: ну как, что есть? Они не знают, сколько будет эта засуха, сколько будет этот голод. Они едят понемногу, хотя, быть может, там много еще есть. Они не знают, как распределять ресурсы. А у него ничего нет, ну совершенно ничего. И Бог ему говорит: иди, я буду там тебя кормить, иди к потоку, будешь пить. Там еще пока есть вода, источники высыхают, но в этом потоке все еще была вода. И ворон стал приносить ему пищу. Не нашлось ни одного человека в Израиле, святого человека, человека веры, которого можно было бы использовать, чтобы кормить Илью вот то время. И ворон должен был приносить ему пищу. Потом Бог сказал ему: иди к вдове Сарепту Сидонскую. Я повелел ей. Одна женщина на всем земном шаре, и та не из израильской среды, которая могла внутренностью осознать. И когда Илья ей сказал словом Божиим: дай прежде мне, а потом тебе и сыну твоему, и не умрешь, она поверила. Ни одна вдова израильская бы не поверила ему, что дай ему сперва, а потом она не умрет. Она сказала: нет, ты сперва дай, что дать, а потом я тебе дам. А от этого я тебе не могу дать. И, конечно же, Бог точно знал, что израильская вдова точно так скажет. Иисус восхищался верою этой женщины. Практически такая вера может приходить от знания совершенной воли Божией. Вы скажете: ну откуда эта женщина могла знать совершенную волю Божию? Она что-то знала о Боге, знала то, чего не знал Израиль. Что-то знали эти волхвы, язычники, о Боге, чего не знали книжники и фарисеи и первосвященническая среда. Что-то они знали такое, что пришли с этой дали поклониться младенцу и принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Они видели звезду его. И эта звезда не была материальной планетой. Это было видение, то есть яркий свет, видение перед ними, который прямо вел их и привел к дому. Рисуют иногда звезду, перевели переводчики как звезда, потому что этот яркий свет они назвали звездой. Они сказали: мы видели звезду его на востоке. И она шла, остановилась над домом. Определите, над каким домом стоит созвездие Медведицы или полярная звезда. Кажется, что посмотришь, она над моим домом. Перешел она опять там и везде. Значит, нужна была такая звезда, по которой можно было определить прямо местонахождение. Она шла пред ними, написано, прямо пред ними. Им не нужно было задирать головы и смотреть. Она была на их уровне и вела их. И они шли за этим светом. Почему Бог не дал такого знака больше никому? Да потому что никто в это время в Израиле не знал такой совершенной воли, как знали эти волхвы. Не думайте, что знание Бога было только у народа израильского. Знание Бога сохранилось по всему лицу земли. Во всяком народе оставалось знание Бога в отдельных людях. Оставалось. Когда Авраам был избран другом Божиим, знание Бога было гораздо выше, чем у Авраама в другом человеке. Его звали Мелхиседек, ханаанский царь. У него был город, который он назвал город Салим, город мира. Это был единственный царь, который в своей стране и в своем государстве, и в своем городе был не только царем, но и священником Бога Всевышнего, и который стоял выше Авраама и благословлял Авраама. А Авраам ему отдал десятину. И Павел сказал, и беспрекословно меньший благословляется большим. Он показал, что знание Бога было и есть. Это не значит, что оно навсегда утеряно. Когда Бог имел дело с тремя сыновьями Ноя, вы помните, что не только Сим был благословен и Афет. Один выпал из этого благословения и навлек на себя проклятие всего рода. Ханан, сын Хама, из-за своего отца. Но два сына, Иофет и Сим, сохранили свое достоинство и получили особое благословение, и тот, и другой. Я как-то говорил и проповедовал о том Иофете, который будет иметь большее благословение, чем Сим. Никто не обращает внимания, все сосредоточены на семитах, и никто не сосредоточен на Иофете. Но там написано, да вселится Иофет в шатры Симовы. То есть он вселится в шатры, он возьмет благословение Сима. Вы привились верою, они отломились неверием, а вы, язычники, привились верою, вы вселились в шатры Сима. Но это благословение, это пророчество пророка, отца их, который благословлял их. И поэтому все народы, очень многие народы, которые сегодня знают Бога, это сыны Иофета, которые вселились, взяли это благословение. И почему вселился он туда? Потому что у него было знание о Боге больше, чем у семитов. Потому что семиты надмились в свое время, согрешили пред Богом. Они сказали, у нас Слово Божие, у нас закон, которого нет нигде. Апостол Павел пишет, что закон Божий всегда был написан в сердцах людей. Всегда. Когда человек рождается и приходит в этот мир, что он может знать о Боге, которого не знает? И Слово Божие говорит, что Бог явно явил им, невидимо Его вечной силой и божество через рассматривание творений видимы. Это одно. И второе, нравственный духовный закон внутри, его совесть, который говорит ему, что добро и что зло. Именно его совесть показывает ему, его могут не учить, что добро и что зло, но совесть внутри ему покажет, что добро и что зло. По этой совести Бог и будет судить людей. Кто согрешил под законом и осудится. Кто согрешил вне закона будет судиться. Он будет судиться по совести, потому что не знал закона. Но совесть – это наивысший закон. Закон был дан позже, когда совесть была сожжена. Закон совести стоит выше закона Моисея. Вот почему по закону совести некоторые язычники могли познавать Бога и служить Ему, молиться Ему и приносить Ему жертвы. Моисей, человек, находящийся в совершенной воле, был прообразом Иисуса Христа. Вы скажете, все-таки Бог воскресил его. Конечно, воскресил. И он явился живым на горе преображения, как и Илья. Это два человека. Вы скажете, а Енох? Где же Енох? Енох – это совершенно другая сторона. Енох не пришел свидетельствовать о смерти. Почему не было там Еноха со Христом, а был Илья и Моисей? Потому что они говорили об исходе его, они говорили о смерти. Они говорили, каким образом он воспользуется воскресением. А Енох – это чадо восхищения, он не умирал. Вы скажете, но Илья тоже не умирал. Да, но Илья – представитель плеяды пророков. И пророчески он показывал все о смерти Иисуса. Потому что Илья пророчествовал о смерти, Мессии. Исаия пророчествовал, он представитель всех этих пророков. А Енох – это представитель утренней звезды. Поэтому он будет нам являться только в том месте, где мы будем рассматривать восхищение. Но когда мы рассматриваем смерть, то нам явятся Моисей и Илья. Именно уже воскресшие, они не явятся нам мертвыми. Мертвых не спрашивает о живых. Бог не послал ни одного пророка. Он мог бы послать Даниила, но Даниил умер и еще не воскрес. И Бог не будет пользоваться Даниилом. Езекиилий умер и не воскрес. Бог не будет им пользоваться. Бог может послать к вам только воскрешенную личность, которая уже воскресла. Поэтому к Иисусу пришли воскресшие личности, Моисей и Илья, который не видел смерти. Один воскрес нетленным, а другой во мгновение ока изменился. Это был показатель, каким образом святые воскреснут, а оставшиеся в живых изменятся во мгновение ока. Теперь снова я обращаюсь к Моисею. Как человек, он глубоко скорбел и страдал. Он говорил, и это была заповедь. Поймите, это не история, это заповедь. Он заповедал им. Кажется, он им жаловался, он им не жаловался. Бог повелел ему и сказал, это заповеди и постановления, которые я говорю вам сегодня. Для нас это должно сегодня прозвучать как заповедь и постановление. Коль вы устремились к утренней звезде в совершенную волю Божию. Сатана говорит, а вдруг ты упадешь? Поймите, в совершенной воле не так-то легко упасть. В совершенной воле вы захвачены полностью Христом. Он все во всем. Единственное, вы должны знать одно, попав в эту совершенную волю. Отдавайте больше времени поиску Его наедине. Ожидайте Его, умейте ожидать. Найдите себе уединенные места. Не скучайте и бесцельно не бродите по улицам, по комнатам. Найдите себе одну комнату, найдите себе одно укромное местечко где-нибудь за домом. И, бродя в нем, ожидайте Его. Скажите, я прихожу сюда с одной единственной целью. Назначьте это свидание Богу. И скажите, это место будет местом твоего и моего свидания. Бог любит такие места. Конечно, вы можете молиться Ему везде, но назначьте Ему определенное место, и вы увидите, когда вы придете на это место, Он будет там. Когда бы вы ни пришли на это место, однажды придя на это место, Он всегда останется там. И вам достаточно только будет прийти туда. Бог любит благословенные места, это место, отвоеванное им для вашего общения. Как только Бог прибыл на каком-то месте, это место становится святым. Святым навсегда. Вы можете оставить это место и уйти. Человек, попадающий на это место, начнет освящаться. Это место святое. Любой человек, не имеет значения. Он не сможет, и Бог никогда не отпустит этого места. Это место навсегда остается за ним. Если действительно вы жили святой жизнью и продали, и ушли из вашего дома, этот дом навсегда остается святым, и всякий человек, попадающий туда, освящается. На него начинает работать сила Святого Духа. Всякий сатанист, всякий наркоман, всякий пьяница и блудник, продающий свой дом, там остается эта нечистота, это место остается за дьяволом, и вы, попадая туда, ощущаете влияние этого духа на себе. Но вы знаете, какое сильное влияние того места, на котором является вам Бог. Не просто ваш дом, а определенное место в этом доме, или же определенное место за вашим домом. Почему Бог сказал Моисею, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая? Потому что это место навсегда светилось и было святым. Так и называлась эта гора Божия, гора Хариф. Почему сказал этот ангел Иисусу Навину, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая? Там, где Иисус Навин вышел, он вышел один, в одиночество. Ожидалась битва. Неравный должен бой произойти. Стены, укрепленные до небес. Стенобитных машин нет. Он не знает, как он возьмет эти стены. Он не знает, как он возьмет этот Иерихон. Бог сказал, ты возьмешь, а не сказал, как. И он, переживая и ища общение с Богом, вышел и увидел человека одетого в воинское одеяние. И он спросил его, кто ты, наш или из неприятелей наших? Он говорит, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. И он упал и снял обувь свою. Бог освящает место и говорит, мы уже проходили это место, ты не можешь приносить мне жертву на любом месте, только на том месте, которое укажет Господь Бог твой. Но здесь Бог дает привилегию, что если вы изберете какое-то место теперь, место для общения с Ним, то это место станет вашим. Бог будет вместе с вами избирать. Иногда мы молимся, Боже, дай мне такое место, дай мне укромный уголок, где я могу уходить и молиться святому имени Твоему. Я уже говорил, что в других местах мне приходится молиться и трудно бывает достигнуть. Иногда я молюсь, я получаю, но есть место, на которое я ухожу. И как только я туда прихожу, я моментально получаю. Я на этом месте моментально чувствую Его присутствие. Какая бы тяжесть ни лежала на мне, как бы мне ни было трудно, как только я туда прихожу, происходит победа. Тяжесть сваливается с моих плеч, потому что Он всегда там. Бог всегда пребывает здесь, и нет никакой надобности говорить. Мы только говорим, Боже, да обновится милость Твоя. Когда мы приходим сюда, Он нас ожидает. Мы уходим с Ним, но здесь остается место за Ним, это святое место, место поклонения святых. Здесь именно Бог тоже дает свои директивы, свои постановления и уставы. Вот почему это место свято, и вот почему важно искать Его в этом месте. Искать Его, когда вся церковь собирается, у вас есть возможность встретиться с Иисусом, с невидимым Богом, которого вы не можете видеть, но здесь вы с Ним встречаетесь, и Он изменяет вашу жизнь. Он отвращает многие бедствия и снимает многие проклятия с вас. Многие игнорируют это. У меня есть мое дело. А Он ждал. Поймите, что Он ждет. Он ждал, и мы не пришли. Один раз не пришли, второй раз не пришли. А ведь назначили Ему свидание. Назначили, что мы в такие-то дни придем. И не пришли. И даже не извинились. Даже ничего не сказали. Извини, что меня не было. Я не мог прийти к тебе. Мы звоним начальнику или своему боссу по работе. Я сегодня не могу прийти, или я в дороге, трафик задержался, я опаздываю. Вы боитесь потерять работу. И не боимся потерять царство. Вы скажете, неужели за это потеряем? Вот когда люди совершенной воли, они знают, за что не теряют. Очень важно иметь общение. Мало общения, мы сходим на низкий уровень. Много общения, то мы на этом низком уровне творим чудеса. И этот уровень не влияет на нас, мы влияем на него. Но как только вы потеряете общение с Богом, его будет недостаточное, то обязательно ваше окружение стянет вас. Это не всегда так бывает, как сделал один пастор, доказывая одному молодому юноше, что нельзя жениться на неверующей. Тот сказал, я ее обращу к Господу, она будет верующей. Он говорит, залезь на стол. Тот залез, дай руку, и он стянул его. Мог ты меня поднять на стол? Нет, вот. Точно так, хотя я и старенький, ты меня не мог поднять на стол, зато я тебя легко сдернул. Это несовершенный прием. Я знаю многих людей, которые вышли за мирских мужей, и теперь эти мирские мужья лучше их в несколько раз, христиане. И знаю в обратном направлении, они смогли затянуть их на стол. Нет, я не проповедую, выходите замуж за неверующих и жените, я не это говорю, я говорю о неудачном приеме. Разумеется, Слово Божие говорит, что если вы хотите угодить Господу, ищите девицу среди народа своего, ищите юношу среди народа своего. Не думайте, что больше не найдется и что только эта краса. И не думайте, что эта любовь по плоти, она вечная. Она не вечная, она ограниченная. Появится другая, появится другой на вашем пути. Это много раз появляется. Вы не найдете, только в романах вы найдете эту крепкую неразрывную любовь. Кругом измена. Плоть непостоянна, запомните, только дух постоянен. То есть, несмотря на то, что мы любим по плоти, но потом нам нужно заключить союз духа. Нужно дать обязательства. Любовь не нуждается в обязательствах, потому что нет надобности давать обязательства, если я тебя не покину, потому что я тебя люблю. Но раз я даю обязательства, это говорит, что придут штормы и бури, когда это все охладеет. И тогда я буду держаться на своих обязательствах. Я обещал не оставлять моей жены. Я обещала не оставлять моего мужа при болезни. Сегодня он мне не нравится, сегодня он отвратителен. Но я обещала перед Богом не оставлять его. Это закон. И дверь навсегда захлопнулась за мною. И я держусь на этом обязательстве. Вот почему требуются эти обязательства. Только когда мы поднимемся в совершенную волю, там уже этих обязательств не нужно. Там совершенная любовь, где просто идут объяснения в любви. Поэтому святые должны быть особенно осторожны, чтобы использовать все возможности для достижения совершенной воли. Теперь, если это прообраз, многие ли святые теряют? Очень немногие святые теряют положение, которое достигли в совершенной воле. В основном оно не теряется. Моисей является только как прообразом, так как человек, он не был возрожден. Если бы он был возрожден, ему было бы легче. Но он не был возрожден, Бог был очень близок к нему, как ни к кому в теле. Но дух его не мог быть возрожденным, потому что дух должен возрождаться только тогда, то есть новый человек во Христе Иисусе, когда будет не телец и козел на жертве, а Иисус на кресте. А этого еще не было. И поэтому о рождении свыше мы не встречаем в Священном Писании в Старом Завете. Это были помазанники Божии, Бог был с ними, Дух Святой пребывал на них. Но так как Он пребывает сегодня в вас, Он не пребывал ни в одном великом пророке. Поэтому Иисус сказал меньше в Царстве Небесном, больше величайшего пророка Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был величайшим пророком Ветхого Завета, последним и в то же время самым великим, и больше его пророков не было. Моисей не выше Иоанна Крестителя, он ниже его. Вы скажете, неужели Моисей ниже? Ниже. Иисус это сказал. Из рожденных женами не восставало больше, чем Иоанн Креститель, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Поэтому всякий из вас, взявший утреннюю звезду, стал больше Иоанна. Царство Небесное – это не царство. Здесь это люди царства, это правящая элита. Это невеста. Иоанн о себе так говорит. Имеющий невесту есть жених. Друг жениха, слыша голос его и видя все это, радуется радостью. Иоанн является дружком, как мы иногда устраиваем на наших бракосочетаниях дружок и невеста. В Писании есть, у невесты есть подруги свои, и у жениха есть свои друзья. И так как невеста идет, то она берет подруг своих на брачный пир. Жених идет на брачный пир, он берет своих друзей на брачный пир. Когда невеста придет туда, она возьмет с собой своих подруг. Она возьмет, то есть будет масса людей, которые были близки к вам, но не достигли вашего уровня, но не отвергали его. Но по каким-то причинам не заплатили, быть может, вовремя цены или же не успели. Но все-таки они не были противниками, они стремились, и они были около вас, как Елисей около Ильи. Но он не дошел до того, он служил Илье, он ходил за ним, он любил его, но он никогда не облегся в одежды Ильи. Для него это было дико немножко. Господин, я так не могу, но господин и не принуждал. Никто не заставляет вас одеваться в одежду из верблюжьего волоса. Никто. Потому что это презрение. Как только вы одеваетесь в эту одежду, весь религиозный мир будет испытывать к вам презрение. Верблюд – это нечистое животное для религиозного мира. И это нормально, оно нечистое. И именно здесь оно видно. Но Илья именно ходил в этой одежде. В нем как никогда он показал, что такое природа, и что этой природой Богу служить нельзя. И он показывал, он носил эту одежду из верблюжьего волоса. И он был постоянно с Богом. Посмотрите, где этот был человек. Священное Писание не говорит о его отце и матери, намеренно умалчивая. Илья Фисвитянин. Он внезапно появляется на страницах Священного Писания и внезапно исчезает. Приходит из пустыни одинокий человек и опять уходит в пустыню. И, наконец, уходит за Иордан и исчезает на огненной колеснице из этой земли. Но, конечно, Елисей оставил в свое время свои пахотные поля, оставил 12 пар валов, на которых пахал, то есть эти 12 учений, которые привели его в соприкосновение с Ильей. И когда Илья бросил свою одежду, это было учение новое для Елисея. Такого он еще не встречал. Он знал 12 учений, но учение этой верблюжьей одежды, этого пустынника, он не знал. И он моментально принес жертву и сказал: «Господин, позволь, я похороню». Позволил, и он пошел за ним. То есть он сделал, раздал эти волов, заколол, принес, раздал эти подарки и пошел и служил Илье, но в своей одежде. И только когда Илья был восхищен, он взял его одежду, а свою разорвал и ударил одежду Ильи по воде и сказал: «Где Бог Ильи, он тот же самый». И тот же самый Бог, когда эта одежда коснулась вот Иордана, оно расступилось. Смерть отступает только от этой одежды, которую сегодня ненавидит религиозно-номинальный мир. Верблюжье, нечистое. Им кажется, это нечистое поклонение. И не так должно молиться, и не так должно поклоняться, и не так должно покрываться. Все не так для них. Все нечисто. И только одно странно, что этот нечистый верблюд несет дары на себе. Вот это только странно. Один говорит: «Но зато я осел, я самого Христа вожу». Он называл себя счастью так, что он осел. Ну, люди иногда аллегорию придумывают и думают, что вот они Христа носят. Да, апостол Павел сказал: «Вы письмо Христово». Вы письмо Христово, всеми читаемое и всеми узнаваете. Он не сказал это об одном человеке, что только один должен ездить на осле. Осел – это символизирует плоть, тело. Тело каждого человека осел символизирует. Нечистое животное. Но оно покорное, трудолюбивое и пригодно для ношения тяжестей. Вы можете взять эти орудия, которыми служили греху, этот осел служил греху, теперь будет служить праведности. И не Христа будет возить, а вас будет возить. Вы будете свою плоть употреблять на дела праведности, потому что теперь ваше тело освящено. Опять этого не поймет религия. Как? Оно нечистое все-таки. Верблюд нечистый, осел нечистый – это признак плоти. Но освященная плоть может нести на себе дары. Но несмотря на эту освященность, она все-таки будет издавать запахи плоти. А религия спрятала все эти запахи, убрала. Она делает ароматы, благовония, кадит, чтобы не слышно было запаха плоти. А Бог не хочет этого. Он хочет, пусть будет слышен этот потный запах верблюда. Зато на нем золото, дары. Совершенная воля Божия – это тогда, когда мы разорвем свои одежды и признаем несостоятельной нашу религию. Ведь она нам не помогла. Она не дала нам счастья. Она не дала нам покоя. Нас постоянно обманывали. Мы сами себя обманываем. Мы счастливы, мы свободны. Но это мы можем обманывать мир. Но друг друга мы не можем обмануть. Мы смотрим в глаза друг друга. Иногда люди признаются друг другу о несчастьях и бедах свалившихся. Ничего не получается. Бог забыл. Бог не слышит. Я одинокий. Ничего не получается. Страсти, похоти разыгрываются. Но когда встречается с неверующим, вы знаете, какое счастье быть с Иисусом. Они лгут. Поэтому проповедь не имеет силы. Какое счастье? Он говорит, счастье быть с Иисусом, а глаза полны прелюбодеяния. Он рассказывает этой девице об Иисусе не с целью о счастье с Иисусом, чтобы завладеть ею. Она идет свидетельствовать этому молодому человеку не с целью, что она счастлива и без ума от Иисуса. Она без ума от этого молодого человека. И прикрывается Иисусом, что она в нем счастлива. Если ты счастлива в Иисусе, чего ты вцепилась в Него? Оставь Его, пусть идет своей дорогою и найдет себе подобную. Ты святая. То есть, когда вы с Иисусом, и когда вы действительно счастливы, это будет замечено. И замечено, и реакция будет такой. Вы окажетесь вне стана, и вас возненавидит религиозный мир, как Моисея ненавидел народ израильский. Вы скажете, Моисея любили, он был в почете. Нет, Моисей не был в почете. Никогда. Моисей все время скрывался в скинии, и как только он оттуда появлялся, часто толпа стояла с камнями, готовая побить его камнями. Приближенные люди его говорили, хватит тебе лгать. Хватит тебе говорить, где виноградники, которые ты нам обещал, где поля, которые ты нам обещал. Вы сами иногда слышите эти записки, где те исцеления, которые ты обещал, как будто бы я Бог. Но тем не менее я стою на Слове Божьем и верю в исцелительную силу Бога моего. И знаю, что всегда есть люди, которые в это верят. Но всегда есть люди, которые готовы побить тебя камнями в этом обществе. Всегда. Поэтому Давид всегда молился, Господи, спаси меня от мятежа народа моего. И Бог спасал его от мятежа народа. Земля будет разверзать уста свои и поглощать этих людей, потому что Бог будет защищать своих помазанников. Он не боится. Когда он видит мятеж, он выходит, пожалуйста, можете бить меня камнями. Наоборот, в это время он жаждет смерти, он не боится ее. Ни один помазанник Божий не боится смерти от своих приближенных. Он знает, что он перейдет к Господу, если настал час его таким путем перейти. Но он также и знает, что Бог будет сражаться за него, потому что это дело Божие, это не его. Он делает дело Божие, а не свое дело. И теперь снова эта заповедь свободы, заповедь совершенной воли. Теперь я буду читать ниже. Я думаю, достаточно мы поняли эту заповедь, которую Моисей провозгласил нам. Бог сказал ему, не войдешь. Это образы для нас. Я верю, что войдя в совершенную волю, в совершенного мужа, мы никогда не сделаем так и не спустимся на уровень низшей благой воли или угодной, но будем благодарить Бога, радоваться Его общением и приходить для народа только тогда, когда Бог повелит. Стих 23 этой главы 4. «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего». Сразу же, после того, когда он сказал об этом, он говорит им, «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой». Посмотрите, как ревнует Господь и постоянно напоминает об этом. «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Ревность Господа Саваофа делает очень многие вещи. Если же родятся у тебя сыны и у сынов твоих, и долго живши на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю для наследования, которой вы переходите за Иордан, не пребудете много времени на ней, но погибнете, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь». Сегодня религия может похвалиться множеством, но если вникнуть глубже, очень мало людей осталось, которые знают теперь Господа и чувствуют, что этого очень мало. Выходите в служение, и мало очень служений, встречаете людей, зараженных Господом, которые полностью захвачены им, которые ищут Его. Вы очень мало найдете людей, стремящихся к подлинному освящению. Все ищут не того, что угодно Иисусу Христу, пишет Павел с огорчением и болью. Все ищут не того, что угодно Иисусу Христу. А все не искали дела Божьего, все они не умерли для этого дела, все они хотели свидетельствовать. Теперь он говорит: «Я рассею вас между народами». Такого рассеяния я еще не знал, которое сегодня есть. Это рассеяние говорит о многочисленности деноминаций, вероисповеданий, названий всяких вер и всяких церквей, которые не просто не зависят друг от друга, а они исключают друг друга. Просто исключают друг друга. Они спасенные, они идут правильно, а остальные неправильно. И поэтому сегодня они устраивают свои братские собрания иногда только с одной целью, чтобы говорить о своей обособленности. В том смысле, не посещайте то или не посещайте это. Достаточно одному человеку перейти сюда, как все собрание другое приходит в движение и начинает собирать и запугивать людей. Когда же с их собрания люди гуляют между этими собраниями, нормально. Они не собираются. Человек оставляет пятидесятничество, переходит в субботу, молчат. Оставляет баптистов, переходит к пятидесятникам, молчат. Идет в мир, тоже молчат. Но как только попадают сюда, начинают собираться, лишь бы не сюда. Иди в мир, говорят, но сюда не ходи, родители своим детям. Вы представляете? Место, где пребывает Бог, они называют худшим, чем мир. Сюда не ходите, они говорят. И не трогайте их. То есть, говоря это, я сейчас трогаю их. И мне часто говорят: не трогай их. Я их не трогаю. Потому что если я буду трогать их, я осквернюсь. Я не говорю о них, я не говорю имен. Я говорю об истине. Я говорю о том, что если вы хотите узнать, что истина, если хозяина назвали Вельзевулом, то тем более домашних его. Если вы хотите узнать, что вы следуете за ним, то именно так это и будет с вами. Хотите вы этого или не хотите, я этого не хочу. Но это симптомы следования за Иисусом. Рассеяние – это множество деноминаций, это множество сект, множество обособленных группировок. Это все деноминации, союзы. Это народы, среди которых находятся дети Божии, те, которые знали волю Божию, но сделали себе изображение и стали служить Ему. У одних Богом стало дело Божие. Они из дела Божьего сделали Бога и стали поклоняться делу Божьему, забыв Бога. У других это стало просто, нравственная жизнь. У третьих это просто организованное служение. Вот такая организация, достигшая предела профессионализма. У третьих это просто наука. У четвертых это еще что-то. Христиане, но они увлеклись. Один пошел на поле свое, я купил волов и должен испытать. Я купил поле и должен посмотреть. Я женился и не могу прийти. Извини меня. И тогда он пошел по изгородям. Вот о чем здесь говорится. Что вы сделались малыми, и я рассеял вас среди всех народов. Среди всех этих деноминаций. Вот почему сегодня я часто говорю, да будут благословены святые его во всех деноминациях и во всех вероисповеданиях. Во всяком народе. Любящий его, поступающий по правде, приятен ему. И далее говорится: «И будете там служить богам, сделанным руками человеческими, из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют». Сколько сегодня безуспешных молитв этим богам? Вы скажете: «О, что ты говоришь? Мы же молимся, Господи, во имя Иисуса!» Они повторяют точно эти же фразы. Но учение там не божественное, не истинное. Иногда это действительно сделано как бы образно из дерева или камня, крепкое, красивое, с нами Бог. Но он не отвечает, вот не отвечает, молчит, как будто их Бог глухой и немой. Иногда крики такие устраивают, визжат, кричат, и считается это признаком благословения. Но когда Илья сказал: «Господи, я сделал все по слову Твоему», и не спал огонь с неба, и пожрал жертву. А эти бесновались, резали себя ножами, кричали до вечера. Ничего, потому что это был идол, это не был Бог Ваал. Ваал — это было изваяние из камня, из дерева иногда. Иногда из меди, по-всякому. У славян этот Ваал назывался Перун. Уже когда стало христианское, так называемое славянское государство, то князь славян принес этому Перуну за одну ночь только 100 000. Зарезали их. В жертву приносили Перуну, Ваалу. Это говорит о том, что они приняли христианство. И тем не менее Олег это сделал. Вещий Олег, как читаем мы о нем. Кто учился, помнит. Точно так же сегодня христиане думают, что они служат Богу, Христу. Но придет день, когда он скажет: «Я не знал вас». Они начнут говорить: «Боже, ты учил нас. У нас были школы, у нас были теологические факультеты. Мы закончили не один духовный колледж. И мы были миссионерами. И у меня есть даже сертификат, Иисус, посмотри. Я закончил теологический факультет Assemblies of God или еще вот такой-то. Вот я вот учился у Кеннет Хагена. Я ученик Кеннет Хагена». Но ты не следовал за Кеннет Хагеном. Я знаю учеников Кеннет Хагена, которые, если вы посмотрите на них, я никогда не видел, чтобы Кеннет Хаген кидался на видеокамеры и рычал. А они все называют себя учениками Кеннет Хагена, потому что отец веры, у него апологетика веры, аналитический обзор веры, глубина. Они взяли это все, исказили, изобразили, и потом начали кричать уже от себя, как будто бы они свое что-то выдают. Они берут, вносят что-то свое и говорят: «Это мы». Сатана точно так делает. Он берет любой цвет божественный, все цвета божественные, черный, белый, зеленый, голубой. Но он убедил людей, что черный цвет – это мой, зеленый цвет – это мой. И он берет эти цвета божественные и вводит туда, вспрыскивает свое. И представляет вам, те, которые знают, что это божественный цвет, принимают его, но качество цвета изменено. Наружность белая, но качество его уже другое. Этот цвет слепит вас. Вы слепнете от этого света, он холодный. Божественный свет теплый и просвещает тьму. И согревает озябшее сердце. А этот свет дает надмение, знание. Свет Божий, откровение, видение. Человек возвышается, не понимая и не сознавая. И вот поэтому сегодня эта религия, эти деноминации, начиная от самой высокой, которая сегодня себя называет харизматическая. Она сегодня, раньше пятидесятники кричали, что они самые духовные. Сегодня харизматы об этом говорят. Что они самые духовные. Кто выше прыгнет, тот духовней. Если сможешь зарычать, имитировать льва, тогда все, ты уже в совершенстве. Теперь ты разорвешь любого льва, любую пантеру. Но это не духовность. Духовность заключается только в перемене характера. Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Вот это духовность. Это плод духа. Больше нет другой духовности. Это духовные проявления, которые могут идти от отрицательного или положительного мира, от дьявола или от Бога, но это не духовность. И говорение на языках – это просто столкновение с духовностью. Вы входите в дух, но вы еще не духовны. Вы все еще плотские. Павел говорил людям, которые говорили на иных языках, могли исцелять, чудеса творить. Он им говорил: «И я, братья, не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Однако все не говорили на иных языках. И когда я говорю это людям, говорящим на иных языках, они кричат: «Он еретик, он не нашего учения». Они называют черное белым, белое черным. Воскресение называют смертью, смерть называют воскресением. Они крещение называют рождением свыше. А крещение – это смерть. Крещение – это смерть. Разве не знаете все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, что вы в смерть Его крестились? Разве вы не знаете, что крещение водой и Духом Святым и огнем – это крещение в смерти Иисуса Христа? И что эта смерть нам дана для одной единственной цели, как оружие побеждать другую смерть. И мы поем: «Смертью смерть попрал». Иисущим во гробе всем жизнь даровал. Те, которые были в гробах, Он их воскресил. Чем? Смертью попрал смерть и потом воскресил. Итак, крещение нам дано для борьбы, как оружие со смертью, с грехом. Это не жизнь. Крещение – это не жизнь, это смерть. Но смерть Иисуса, которая побеждает смерть, как следствие греха. Сделавший грех рождает смерть, сделанный грех. И тогда вам нужно крещение, чтобы победить эту смерть. Тройное крещение, которое называется «Бог один, одна вера и одно крещение». Поэтому не будем сегодня поклоняться всевозможным этим богам, всевозможным этим учениям, увлекаться ими. Бог учит каждую церковь отдельно. И в то же время есть одно, есть разновидности, но мысль будет одна. Бог хочет, чтобы Его церкви были индивидуальными. Если они сходятся в союз, то этот союз должен быть постольку, поскольку ни в коем случае ни одна из церквей или пастор этой церкви не должен порабощать другую церковь и диктовать ей. Пастор церкви сам должен получать помазание от Бога и откровение, как вести церковь непосредственно. Он не должен пользоваться откровением другого человека или идти по его откровениям. Он может сверять с высшим помазанником, но он должен иметь независимую связь с Богом. Сегодня многие выпускники теологических факультетов, выходя за кафедру, открывают проповедь своего учителя, готовую, отпечатанную. У него талант. Таких талантливых ставят пасторами. Он не читает ее, он ее пересказывает хорошо. Просто пересказывает. И у него на 3, на 4, на 6 лет есть этих проповедей. Он спокоен, ему не надо ни о чем молиться. Пришел, зачитал и все. Кончилось, опять по новому кругу начал, потому что уже года 3 прошло, люди все равно уже забыли те проповеди, опять по кругу, и так ходим по кругу. Чем отличаемся от православных? От католиков, которые точно так по кругу ходят. На понедельник читаем это, на вторник то, на четверг другое. Но Бог хочет, чтобы мы проповедовали. Проповедовали от Него. И когда мы начинаем от Него проповедовать, это не нравится людям. Видите, когда мы так проповедуем, то для души это дыни, чеснок, лук репчатый. Но когда мы получаем откровение от Бога, эту манну с небес, падающую каждый день, начинает возмущаться и говорит, что это одно и то же. Оно не одно и то же. Вот мы сейчас считаем второзаконие. Кто-то скажет, это одно и то же, мы уже это прошли. Мы же прошли уже книгу чисел, Левит, там уже был этот закон. Зачем Бог столько много раз повторяется? А, нет, это не то. Это уже другой закон. Хорошо, милость Божия, 29 стих. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвою утвердил им. Слава Богу! Даже в этом положении, когда ты увидишь себя, что ты находишься у пятидесятников, у баптистов, у католиков, у православных, у пресвитериан, методистов, староверов, неважно у кого, духоборов, харизматов, когда ты это увидишь и взыщешь его всем сердцем и всею душою твоею, то он будет найден тобою, и Бог выведет тебя, и ты не будешь больше харизматом, не будешь больше пятидесятником, не будешь больше баптистом, не будешь больше субботником, но станешь учеником Иисуса Христа. И тогда католики станут твоими братьями, субботники и баптисты твоими братьями, харизматы твоими братьями, все станут твоими братьями, потому что все не любят Иисуса, все стремятся к Нему. И ты не будешь говорить «только мы» и «только мы». Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя с того дня, в который сотворил Бог человека на земле. И от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. Вот такими чудесами Бог выводит человека из душевного состояния, казнями. Казни не спадают одна за другой на душу. Часто люди говорят, Египет — это мир. Иногда играет он слабую ветвь или образ мира, но в основном Египет — это душа. Поэтому в свое время Бог пощадит Египет и скажет: «Египтяне, народ мой». У пророка написано: «Не будут». И сказано: «Когда придет тебе египтянин, относись к нему хорошо, потому что ты был пришельцем у него». Египтяне сразу относились хорошо к израильтянам. Когда вы сразу покаялись, то ваша душа не была вашим врагом. Она сразу сказала: «Надо делать дело Божие». Она жертвовала, бежала куда угодно. Но когда вы дошли до настоящего дела Божия, душа сказала: «Нет». Потому что теперь славы ей не будет. Оказывается, когда делаешь дело Божие настоящее, душа ничего не имеет от этого. А когда она ничего не имеет, она не хочет делать. Если когда она дает и поднимает и трясет $5 или долларовой бумажкой, чтобы видели так вот, бум, чтобы видели. Если видеть не будут, она не будет давать просто. Если вы не найдете место ей на углу молиться, она не будет молиться в тайном месте никогда. Она будет молиться, только сложив руки на углу улицы, чтобы сразу с двух сторон обозрение было. Точно выбранная, стратегия рассчитанная, точная. Вы можете где-то в толпе идти и говорить: «Господи, да явится милость Твоя, дрожите, подходите. Вам не важно где, а эти люди нет. Они когда подойдут уже к краю, углу улицы, вот теперь хорошее обозрение, и там меня видят, и там. Вот теперь можно остановиться, поднять голову и сказать: «Благодарю Тебя, Господи, как мне хорошо с Тобою». Вот, все должно быть как... чтобы видели все. Но Бог говорит: «А теперь я тебя от этого вывел. Найди такой народ, за которого Бог сражался так, чтобы вывести. Не так просто вывести из души. Не так просто вырвать человека из когтей культуры, из когтей родовых связей. Не так это просто. Иногда мы этого желаем, и мы с радостью это делаем, и говорим: «Боже, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов». Но когда Бог начинает приводить этот пакт отречения в силу, мы начинаем колебаться и говорить: «Боже, что происходит? Вы теряете мужа, жену, детей, вы теряете сестру, брата, родителей». И говорите: «Боже, я не могу так. Все друзья мои оставляют меня». Но ты же уже отрекся юридически от рода своего. Ты сказал: «Я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов, потому что я не принадлежу больше к роду моему. Я искуплен драгоценной кровью чистого и непорочного Агнца». Вы это провозгласили устами своими, верою сердца своего. Теперь Бог будет приводить это в движение. И когда Он начнет приводить, горько станет в чреве вашем. Хотя вначале было очень сладко в устах, откровение понравилось. Быть Господним, но мы еще не ощущали, что такое. Потом начнет заедать ностальгия и тоска, и скука. И тогда вы только можете компенсироваться Иисусом в отдельной комнате, не на углу улицы, а войди в комнату твою и затвори за собой дверь твою и помолись Отцу твоему в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я знаю много святых, находящихся здесь, которые одерживают великие победы в тайных комнатах, и которые приходят ко мне и говорят: «Что делать, я попал или попал в такую ситуацию?» Я говорю: «Зайди в свою тайную комнату и начинай там молиться, и жди, и Бог ответит тебе с этой комнаты, и жена твоя изменится, и муж твой изменится». Ответит, обязательно ответит, но только войди в эту комнату. Не пытайся переделывать мужа и жену. Ты не переделаешь, ты не Бог. Но тайная комната – это арена борьбы, где переделает. И тогда ты получишь неувядающий венец славы в небесах. Он вознаградит. Никто не знает, что сегодня многие святые обязаны другим святым, которые в тайных комнатах вымолили их и поставили их на святое место. Немногие знают об этом. Но в небесах Бог все это приведет в движение и покажет нам. И вот теперь Бог говорит: найдите такую личность, которая могла бы вырвать. Вы можете найти такую личность, которая могла бы освободить от этого. Вы знаете, как русская пословица говорит, что горбатого могила исправит. Но могила не исправляет горбатого. Будучи ребенком, я правда думал, что когда он умирает, то горб у него расправляется. И он уже прямо лежит. И у нас был один горбатый человек, когда я был ребенком, и я ждал, что горбатого могила исправит. И я ждал, когда он выпрямится. И когда я пришел, я видел, он лежит еще более сгорбленный. То есть гроб его еще сделал более. То есть запомните, могила не исправляет, истина исправляет. Это неправильная пословица, что горбатого могила исправит. Не исправит. Только истина может исправить. Поэтому никто не может человека избавить от его родовых связей, от его характера. Людям давали высокие идеи, их лечили, их кололи, чтобы, они великие люди, а делают такие такие преступления, что их надо судить, они важны для государства. Что же делать с этим президентом? А он не может, чтобы не покушать каждый день, не обладать ручку ребенка какого-нибудь. Вот сколько потом вскрывается этих монархов, вскрывают, а у них, оказывается, там все холодильники забиты, мясом этим человеческим. Они едят человечину и кормят дипломатов высшего ранга и других президентов этим мясом. А те даже и в голову не взяли в себе, что были у него на перу и ели человечину. Что же делать с ним? Он царь или он президент, что же делать с ним? Что же делать с этими императорами? Чтобы гадать по его судьбе, нужно было именно девушек резать. И по печени живой умирающей девицы гадать, что будет с императором завтра. И это делали каждый день. Иногда 70 тысяч девиц резали, чтобы узнать все-таки, выходить на войну императору, будет успех у него или не будет. Города строились на крови девичьей или юношеской. Замешивали раствор на этой крови. Но что делать с этими людьми? Это порок вот такой. Можно ли от этого порока избавить человека? Можно ли избавить человека от отклонения в сексе? Если у него вот такое желание, он ненормально называет нормальным, можно ли его исправить? Если можно ли его исправить от алкоголя, если он говорит, можно пить, я нахожу в Писании, Христос пил. Христос пьяница, Христос пил. Он находит. Его даже Христос сказал, ест и пьет вино. Это так о нем говорили. Иисус сказал, не буду более пить от вина сего виноградного. Ясно, что святые не пили. Если бы пили, то Павел не советовал бы Тимофею, впредь пей не одну воду, но добавляй в эту воду и вина. Не отдельно вино, а Тимофей пил воду с вином, чтобы обеззараживать воду вином. Потому что Древний Восток так пользовался. Не было тогда таких средств, чтобы обезвреживать воду. 90% с лишним болезней на земле и сегодня от зараженной воды, которую мы с вами пьем. Мы говорим, это чистая вода. Нету чистой воды. Отрава и химикаты далеко прошли вглубь земли, в подземные воды, и все воды отравлены. Дуст найден в Антарктиде, в печени дельфина. Хотя цирроз печени начинается у них, ученые недоумевают. Эти бедные животные выбрасываются на берег и мучаются и корчатся от болезни. Печень разлагается, рак печени. От чего? Стали изучать. Дуст. Каким образом дуст попал в Антарктиду, в океан? Там не сеют и не жнут. Здесь мы поля удобряли дустом, чтобы насекомых убивать. Мылись дустовым мылом, чтобы вшей убивать, чтобы не было. Заедали вши. Это было и есть. Сегодня есть другие средства. Но потом оказалось, что это очень опасно. Что дуст не распадается, что проходя в воду, он проходит подземные воды и уходит, и не распадается, и уничтожает морских животных. И у них появляется рак печени, цирроз. Что делать? Как это избавить? Можно ли избавить человека от этого? И Бог говорит, можно. Потому что мое слово проникает до разделения души и духа, составов мозгов. Крещение Духом Святым со знамением иных языков дано с одной единственной целью, чтобы избавить нас от родового кода. Все те люди, которые говорят на иных языках, но сознательно и трезво не отреклись от суетной жизни, переданной от отцов, они не пользовались этой смертью, этим крещением. Оно дано, чтобы отделить вас, а вы все еще соединены со своим великим родом. Она вышла замуж за человека из великого рода. Я часто говорил, это бич сегодня в Церкви Божией, эти святые роды. Потому что Бог хочет, чтобы христиане были друг к другу близки кровью Христа, а не кровью своего рода. Когда человек его рода попадает в беду, они все встают за него. Помню, попалась одна бедная сестричка, и на нее все напали. Там резала на волос, ее убрать, ее все. Род не такой. Попалась другая, тут за нее давай по-всякому, закрыли, потому что из великого рода. И так мы это видим, и мы страдаем, мы соблазняемся, мы ропщим. Но есть ли теперь такой Бог, который может избавить от этого лицемерия, чтобы вы могли не признать теперь в нем своего брата и свою сестру, если они следуют не истинным путем? Чтобы вы могли сказать, как Моисей, кто Господень ко мне, пояжьте с мечом и пройдите по стану взад и вперед, и поражайте каждый ближнего своего и брата своего. Посвятите сегодня руки ваши в родственниках ваших. Моисею сказал, а ты повесь мне всех начальников на дереве. Все начальники должны быть повешены. Почему? Потому что запомните одно. Ни одна церковь никогда не идет в заблуждение и в грех сама по себе. Начальник ее, вождь ее повел туда. Поэтому Бог и потребовал всех начальников убить. А потом конкретно людей, прилепившихся к Ваал-Фигору, и оставить остальных живыми, которые еще не участвовали в этом идолопоклонстве, не служили Ваалам. Теперь Бог говорит тебе, все это дано было видеть. Какой у тебя Бог сильный, как Он тебя от этого избавил. Понимаю, что многие еще не избавлены, казни идут над вами. Вы видите, казнь за казнью обрушивается на вашу душу. Вы Бога оставили в сторону и увлеклись чем-то. И теперь Бог у вас забирает то, чем вы увлеклись, показав, вы увлеклись не тем, чем надо. И вы кричите, Боже, возврати. Нет, не получишь. Пока не найдешь меня и не взыщешь меня. А тогда только придет. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой. И ты слышал слово Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам, великою силою своею из Египта. Вы видите, Бог говорит, что Он вывел нас, потому что Он избрал наших отцов. Кто наш отец? Кто наши отцы? Вы скажете, это наши родители, а? Нет. Авраам, Исаак, Иаков. Бог имеет в виду этих отцов. С нашими отцами Он не заключал завета. Он заключил завет с Авраамом, Исааком, Иаковым и назвал всех людей, верующих, сынами Авраама. Ибо все верующие суть сыны Авраама, а все неверующие суть сыны дьявола. Будь они иудеи чистых кровей, все равно сыны дьявола. И будь они язычники хоть какие, не имеет значения, черные, цветные, белые, желтые. Они дети Авраама, потому что они дела Авраамовы делают. Дело Авраама началось с веры, он поверил Богу. И когда он поверил, он пошел. Он поверил, но сразу вера не привела в действие все, и поэтому Авраам периодически ходил пред людьми, и Бог его останавливал и говорил, Авраам, ходи предо мною, не бойся этих царей, не ходи пред ними, ходи предо мною. И Бог добился в Аврааме совершенства, Авраам заключил с ним тройной завет. Точно так Бог добьется и в нас. Он сказал, я с отцами вашими заключил и потому вас вывел. Мы сами никогда бы не могли освободиться от тирании ветхого человека, души. И те, которые сегодня частично освободились, те, которые больше, те, которые верят, что будет свобода, вы должны верить. Потому что Бог ради завета с Авраамом, Исааком и Иаковым сделает это. И Он подтвердил этот завет кровью Сына Своего на кресте. Чтобы прогнать от лица Твоего народы, которые больше и сильнее Тебя. Эти народы – это суетная жизнь, переданная от отцов. Это характер. Это вспыльчивость. Это желание нечистоты, это желание всякого греха, все эти сильные народы, которые сильнее нас и не могли противостоять мы против них. И Бог говорит, я прогнал их от тебя, они сильнее от тебя, чтобы ввести тебя в землю их и в удел, как это ныне видно. То есть практически, когда человек покаялся, он вошел в эту землю и начал пользоваться плодами. Но теперь это не место души, это место духа. Это место духовного человека, и Бог начинает душу изгонять. Она кинулась делать дело Божие, теперь Бог говорит, а ну-ка давай посторонись. Дело Божие теперь будет делать новый человек, созданный по Богу Иисусом Христом. А новый человек, созданный по Богу Иисусом Христом, делает дела свои в тайной комнате и делает все тихо, сидя на скамейке. Его никто не видит и не слышит, а дело делается. Приходят и смотрят, интересно, кто это сделал. Тот говорит, это я проповедовал, и вот они пришли через мою проповедь. Бедный человек, он не знает, что они пришли через молитву того человека, который в тайной комнате молился. Просто ты проповедовал, они пришли, но не думайте, что они пришли из-за твоей проповеди. Я не думаю, что люди приходят только из-за моей проповеди. Я молитву ставлю на высший пьедестал, потому что так Слово Божие поставило. Вы скажете, Иисус Навин побеждал на равнине с Амаликом, но победа Иисуса Навина зависела от молитвенника Моисея на горе. Враги не видели Моисея, но враги видели полководца Иисуса и его армию и отступали. И слава неслась. Иисус, осторожно! И враги отступали. Но потом вдруг Иисус сделал какие-то движения, враги его окружали, Израиль стал отступать. Оказалось, Моисей устал и руки опустил. И Израиль стал терпеть поражение. И тогда двое еще молитвенников, Ор и Арон, подняли руки и держали его. Это не было вдохновение. Я поднимаю мои руки только тогда, когда они у меня сами поднимаются по вдохновению. Молитвенники их поднимают и держат. Они становятся тяжелыми, а они держат. Опускаются. Начинает болеть, а они держат. Чтобы свидетельство уст и руки было здесь, Боже, пока не получу, Отец Небесный, провозглашаю Слово Твое. Они их держат. Не по вдохновению, по вере. Потому что не видишь, что поднятая рука и сказанное слово работает. Для кого-то это возмущение. Зачем они поднимают эти руки? Для того, чтобы побеждать. Для того, чтобы низводить обетования Божии. Для того, чтобы общаться с Богом. Сам Бог, поднимая руку, говорит, я поднимаю руку мою. Если Бог поднимает руку, если в Откровении мы видим ангела с поднятой рукой, если мы видим Моисея, Иисуса Навина, все поднимали руки. Если Павел поднимал руки, воздевая и призывал к этому мужей, чтобы они воздевали чистые руки без гнева и сомнения, там написано без гнева и сомнения, так что, ты с гневом и сомнением, чего тогда стал учителем и учишь? То есть странные эти люди, сами не поднимают и другим не дают, говорят без гнева и сомнения, тогда уйди с кафедры и не учи людей, потому что для того, чтобы учить, нужно быть учителем чистым, без гнева и сомнения. Если ты учитель, не воздеваешь своих рук к Богу, как ты можешь учить народ? А если ты начнешь воздевать, то народ, увидя твои поднятые руки, сам возденет их. И тогда ты не будешь говорить, чего они поднимают руки. Потому что заражаются твоею верою и опускают руки, или заражаются твоею верою и поднимают свои руки к небесам и говорят, ей гряди, Господи Иисусе. Появляется уверенность. И Бог говорит, я вывел тебя этой силой, чтобы прогнать от лица твоего вот эти сильные народы, вот эту закомплексованность душевную прогнать. Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Мы сейчас будем заканчивать наше богослужение. Я ставлю несколько времени для вопросов и молитв. Мы сейчас споем. Дорогая церковь, брат Аркадий, прошу преподать мне водное крещение, так как я хочу заключить завет с Богом моим. С уважением к вам, брат Петя. Где ты, пожалуйста, встань, чтобы мы могли тебя видеть. Вот он, слава Господу. Хорошо, садись. Потом, когда я позову тебя, после служения подойди ко мне. Мы всегда рады, когда святые хотят заключить завет с Господом. Это поможет бороться им с грехом. Иногда они, наоборот, боятся, что нужно нести какую-то потом ответственность. Вы несете ответственность независимо от того, приняли ли вы водное крещение или нет. Независимо от этого, вы несете ответственность пред Богом за вашу жизнь. И человек, не знающий Бога, несет ответственность за свою жизнь. Поэтому не обольщайте себя, что если я не имею крещения, на мне меньше ответственности. Крещение не то, что дает вам ответственность, а помогает вам побеждать грех, который вы сейчас не можете победить. Вот что оно делает. Это ваша помощь, это ваше оружие, если вы правильно им пользуетесь. Оно погружает вас в смерть Иисуса, где полностью устраняется всякий грех, и вы можете нести победу над грехом. Поэтому не бойтесь крещения, стремитесь к нему. Одни боятся крещения водою, другие – Духом Святым, третьи боятся крещения огня. Говоря, это очень опасно, потому что это искушение, это испытание, это у меня кто-то должен умереть, или я должен разбиться, или я работу должен потерять, или меня отлучить должны, или оклеветать. Вот как-то люди понимают крещение огнем. Крещение огнем – это сильнейшее оружие, это глубочайший духовный авторитет, который вы получаете в свои руки для борьбы с сатаною, где вы побеждаете его в высших сферах воздуха и занимаете место к восхищению, отвоевываете его. Просто крещение Духом Святым не отвоюет вам место в воздухе для встречи со Христом. Это делает крещение огнем. Потому что крещение Духом Святым дано для того, чтобы отвоевать вас от ваших родственников, от вашей души, от вашего народа. А крещение огнем отвоевывает вам место в воздухе. Потому что встреча произойдет в воздухе, и князь господство держит в этом воздухе. Пока там князь держит господство, встречи со Христом не может быть. Нужно устранить господство его с воздуха. Нужно сбросить его на землю. Нужно вместе с Моисеем встать туда на гору, и тогда Михаил Архангел, этот Иисус Навин, с воинством своим низвергнет дракона древнего дьявола на землю и воинство его с ним. Сейчас идет Великая война. В Откровении законченные формы Бог называет несуществующее существующим. Он называет, что Михаил Архангел победил. Но если сказать во времени, это победа в будущем. Многие святые уже победили, но сегодня Михаил Архангел ведет войско свои в бой. И по исповеданию святых, когда они исповедуют свою утреннюю звезду, он сражает этих демонов на землю. И ваше личное место со Христом освобождается. И тогда вы ходите уже спокойно, младенец рожден. Теперь его место свободно. И людям на земле стало хуже, потому что горе вам, к вам сатана сошел в сильной ярости, зная, что немного ему осталось. Раньше жить было легче, пока невеста не претендовала на венец, на звезду. Легче, сатана был в воздухе, захватывал оттуда. А теперь святые вдруг почему-то устремились. Почему? Потому что услышали, жених идет. Крик в ночи. Потому что Бог помазал сторожей своих и не